программе «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас в гостях режиссер, сценарист Дальмира Телебергенова. Поговорим в целом о кино, как у нас обычно это водится. И крайнем, да, Дальмира Дже принято среди кинематографистов говорить, о крайнем фильме Дальмира Дже, который называется «Белек», который сейчас с таким достаточно серьезным успехом катается по кинофестивалям. И зрители, насколько я слышал, очень хорошо воспринимают эту картину. Итак, здравствуйте, Дальмира Дже.
Здравствуйте. Здравствуйте, Нурбек. Очень приятно быть здесь. Ну, поговорим о том, о чем другие молчат.
Это да, здесь мы только так и делаем. Дальмира Дже, давайте вот с фильма «Белек» начнем. Расскажите, пожалуйста, о чем он. К сожалению, у меня было несколько возможностей его посмотреть, но не удалось в силу разных обстоятельств, и поэтому хочется узнать, о чем это кино, и его премьера мировая, по-моему, состоялась в Берлине.
Нет, в Берлине, значит, не в Берлине, в Каннах был киномаркет, ага. Там мой фильм участвовал впервые, и в Венеции это была мировая премьера.
А, мировая премьера была в Венеции. Ну, да. Про Венецию мы еще подробнее поговорим, про женский десант ваш. У нас два или три подкаста назад были Гулькаир и Эльвира из департамента кино. Вы были там вместе, они рассказывали, как они этого добились, и как все это получилось, и как это все там происходило. Но сегодня послушаем и вас. Ну, для начала давайте о фильме.
Ну, я хотела пару слов сказать об этих девушках. Эльвира и Гулькаир на самом деле сделали огромное дело. Я даже считаю, что это на уровне Министерства культуры. У нас в Кыргызстане вообще принято как бы не ценить тех, кто на самом деле добивается таких больших-больших результатов, но как бы не выпячивает себя вперед. Вот, поэтому это как-то осталось незамеченным, и даже, может быть, даже с какой-то критикой, а почему не мы поехали, а почему они поехали, до сих пор нас преследуют такие разговоры, но я считаю, что для, в целом для кыргызского кино это был мощный прорыв, то есть впервые за много-много-много десятилетий.
Да, со времен первого учителя.
Со времен первого учителя кыргызское кино было показано там, и при этом был фокус на кыргызское кино устроен, и как нас принимали, это было, на самом деле, это было на самом высшем уровне. И это благодаря девчонкам, да.
Я с вами полностью согласен. Они вместе и по отдельности не в первый раз участвовали в наших подкастах. И то, что они делают, и там прошлогодние Канны, и в этом году в Каннах тоже они проделали большую работу. И вот фокус на Кыргызстан, Венеции для нашего кино, да не только для нашего, для, в принципе, центральноазиатского региона, это очень большой шаг вперед, очень большой...
Это прорыв.
Скачок, да.
Ну и моя скромная натура, так сказать, я рада, что я тоже каким-то образом поучаствовала в этом проекте. И, значит, я просто к моей картине подвожу. Значит, с картиной «Белек» вот впервые мировая премьера состоялась там. Мы были вне конкурса, так как фокус на Кыргызстан, это была программа. В рамках, значит, у них разные же программы есть. И, значит, Venice Production Bridge. Это вот в рамках вот именно вот этого, как сказать, подкаста или программы мы представляли нашу картину. Вот вы спрашивали, о чем?
Ну да, о чем этот фильм, и как у вас родилась идея этого фильма, как вы его снимали, я знаю, что вы его делали достаточно долго.
Да. Ну, спасибо вам большое за вопрос. На самом деле, наверное, эта тема, это то, с чем я пришла в кино. То есть я уже, когда решила, что буду снимать кино, вот, и первая из тем, которые я хотела затронуть, это был именно этот сценарий. И когда я принесла в редакцию, значит, он раньше назывался «Одинокая сосна», «Жалгыз Карагай», по местности, где происходило это действие. Вот. И это был сценарий короткометражного фильма. И я думаю, очень хорошо, что он тогда не прошел, потому что во мне столько лет он как-то рождался, бродил, и в итоге он, значит, предстал как в конечной версии, как мой роман, значит, «Эра нелюбви» и фильм «Белек». Итак, о чем он? Значит, это история о 7-летней девочке, которая мечтает стать мальчиком. Ну, легко произнести эти слова, на самом деле такая подоплека, конечно, очень такая драматическая, можно сказать. Дело в том, что в Кыргызстане у нас, да и не только в Кыргызстане, скорее всего, среди таких номадов, можно сказать, да, бывших, вот, существует, до сих пор продолжает существовать такая традиция, что человек персонально мало что, ну, как бы имеет значение. Главное – род, а продолжатель рода – это идет по мужской линии. Естественно, каждая семья мечтает иметь сына. Вот. А в семье, где, значит, происходит действие, рождаются одни девочки. И для такого случая кыргызская традиция придумала, скажем так, волшебные особенные имена, когда называют «кызжетет», это как бы «хватит дочерей», там, или «саркет», там, допустим, «остатки со стола», или вот как нашу девочку старшую зовут «сандаджок», то есть как бы «черновик» или «никто», или, ну, вообще там «джангыл», «адаш», это там «джангыл», это значит «ошибка».
«Джангыл», да, «адаш», да, да.
Да, «адаш» — это «потеря», ну, то есть... Вот такие. Ну, я вообще не говорю про «Поворот», там «Улболсун», «Улболсун», да. Все эти дела. И на самом деле, как бы, когда ставят такие имена, не задумываются о том, как с этим именем
жить человеку,
девочке. И когда она начинает познавать себя в мире, она вдруг начинает понимать, что она нежданная, нежеланная, вместо нее хотели мальчика, вот, поэтому назвали ее ошибкой или там нулем, да, никто. И в лучшем случае эти девочки стараются доказать своим родителям, там, миру этому, да, что они ничем не уступают мальчикам, что они тоже достойны любви родительской, вот. А в худшем случае они свыкаются со своим второсортным положением, вот, и начинают, ну, как бы, жить, продолжать свое такое обычное, ну, как бы, существование. И это, я думаю, что это очень опасный прецедент в современном мире, потому что вообще успешность народа, государства определяется отношением женщины к миру, отношением мужчин к женщине. А когда мы до сих пор уже в 21 веке запихиваем женщину на второсортные места, это сказывается в целом на нашем менталитете и, естественно, на нашем государстве. Потому что эти женщины, которые себя считают второсортными, они рождают детей. У этих детей уже в утробе зарождается ощущение, что они родились от второсортного человека. И на самом деле это очень, я бы сказала, глубокие такие имеет корни. И последствия тоже таких традиций, я считаю, для народа, ну, не очень хорошие. Да.
Дальмир Ильич, вы подняли очень интересную, трагичную и необычную тему, потому что у нас же в Кыргызстане, ну и вообще по Центральной Азии и среди кочевых народов, когда речь заходит о традициях и о каких-то таких вещах, есть действительно очень много проблем, которые перекочевали в нашу сегодняшнюю жизнь из там средневековых каких-то традиций, из традиций, которые были актуальны лет 150-200 лет назад. И есть такой пул проблем, которые лежат на поверхности. Например, алагачу, ну, семейное насилие. И вот какие-то такие вещи. И я не говорю, что они не важны. Они очень важны. И как бы педалировать на этом, акцентировать не на этом необходимо, чтобы перебороть и прийти к какому-то более разумному решению. А вот та проблема, о которой вы говорите, ведь... Мы, несмотря на ее вот важность невероятную для нашего общества, как-то не принято о ней говорить. Мы тут не то чтобы замалчиваем, а мы даже не замечаем. И у каждого из нас есть там знакомая, которую зовут там Бурул, Улбулсун, и вот такими именами, которые вы перечислили. И чаще всего это так, на уровне шутка, наверное, у нее очень много сестер. Если знакомишься с таким человеком, или, наверное, родители мальчика хотели. Вроде это простые, полушутя произнесенные слова, но какая большая трагедия стоит за всем этим. И получается, что ваш фильм... И я просто вот так, навскидку, сейчас ничего такого не вспомню. Ни литературное произведение, ни там художественный фильм или документальный, который бы акцентировал внимание на этой теме, на судьбе этих женщин, этих людей и их целых семей, целого поколения, целого рода. То, что, например, у меня тоже есть... У отца был друг, к сожалению, он умер давно. Вот у него тоже было 10 дочерей. Он все мечтал о мальчике, и так и с этой мыслью, там, не до конца, как будучи счастливым, покинул этот мир. Но, с другой стороны, если там о каких-то научных вещах говорить, ибо обо всем остальном уже давно доказано, что, во-первых, просто нужно, мне кажется, это повторить и повторять и повторять, в первую очередь для мужчин, что пол ребенка зависит исключительно от мужчины. Да. Это научный факт, от которого никуда не убежишь. И если у тебя там, тоже есть такие знакомые. Одна жена рожает одних дочерей, он уходит, находит другую жену в надежде на то, что она ему родит сыновей. Но так не бывает. Это зависит исключительно от мужчины. И второй момент, тоже по одним из последних там генетических исследований, если вот говорить о роде, о там чем-то таком, оказывается, именно по женской линии наследуется большинство генетических черт отца, непосредственно не матери, а именно отца. Поэтому вот по сути это не бог весть какая трагедия, если у тебя одни дочери, а по мне даже счастье. Но, к сожалению, общество наше устроено сегодня так, что мы вот вынуждены говорить об этом сегодня. Вернее, даже не то чтобы вынуждены.
Ну, да, вы, конечно, затронули очень большую проблему, и практически все за меня сказали. Да, я, соглашусь с вами, конечно. Я тоже не слышала, и не читала такого произведения, особенно у нас в Центральной Азии. Я знаю, был один роман про вот девочек с особенными именами в китайской литературе, не вспомню автора, вот. Но это, было небольшое произведение, вот. И на самом деле вы правы, действительно, нашим обществом эта тема не затрагивается, замалчивается или вообще, даже стараются, не делать из этого проблему. На самом деле, вы знаете, вот когда такими именами называют девочек, и она растет в обществе, она же растет в обществе мужчин тоже, мальчиков, и они понимают, что на самом деле ждали мальчика, то есть меня, то есть я, оказывается, лучше. И у него, у этого растущего мальчика по отношению к таким девочкам возникает такая уже моральная санкция, то есть что они могут блеймить девочек, да, ты такая сякая, там вот так и так. Или, допустим, другая ситуация, когда молодой уже подросший парень, когда он начинает встречаться с девушкой, и я, слышала такую, версию, не версию, а сказать,
историю,
закономерность такую, да, что этот парень, который знакомится с девочкой, если он слышит, что ее зовут Бурул, или Адаш, или вот Кыджан, он, скорее всего, пытается от нее уже отстраниться потом. Почему? Потому что, как вы сказали, на самом деле они думают, она будет рожать мне только девочек, потому что у нее в семье одни девочки. Поэтому он начинает отстраняться от девочек таких имен. И в итоге я очень часто встречала вот девочек с такими именами, которые становятся изгоями, одинокими, либо терпят семейный харассмент. Вот. Что вы там еще говорили по поводу «Алла-хачу»? Это то же самое, да? Ну, то есть, называя заранее девочек такими именами, тем самым принижая их, мы как бы даем такую действительно, как бы, скажем, моральную санкцию мальчикам поступать с девочками, как хотят. Да, то есть и воровать их можно, там, насиловать, в семье издеваться. Вот сколько мы... я прям каждый раз с болью читаю, стараюсь даже не читать, но тем не менее это просто все лезет на глаза, когда там избили за то, что там ужин не приготовила, жена ушла там и на шею...
С колесом, колесо, вот, вот чудовищный это, случай, это который ужасный. Был несколько лет
и этот
назад.
Этот человек да. при этом, он же считал, что он праведное дело совершает. То есть он еще и же выложил это в WhatsApp, да, ну, для того, чтобы там посмотрели и сказали, ой, как он воспитывает свою жену, какой он молодец, да, ну, как бы у него же... И поэтому, совершая вот такое вот насилие над женщинами, мы совершаем и над нашими мальчиками тоже большое насилие, мы их делаем грубее, менее, ну, скажем, умными, потому что достаточно просто каждому человеку, любому сказать, ой, я крутой, и все, он перестает развиваться. А наши мальчики с детства перестают развиваться, потому что они говорят, о, да, там, вот Бог меня выбрал мальчиком, слава Богу, я мальчик, а вот девочки, пусть они там вертятся, крутятся, а мне так и так все достанется. Вот и все, и от этого и получается наше общество, когда мужчины становятся сейчас, допустим, ничего не решают в жизни, вот, они, ну, как бы, если какие-то моменты там уже такие серьезные, они стараются там блеймить девочек, что это они виноваты, жен, там, матерей, там, и так далее. Ну, то есть исчезла, скажем так, даже ну, ответственность мужчин за то, что они, ну, как бы, должны на самом деле в жизни быть, скажем, главой, там, решать какие-то сложные вопросы. Нет, все это взвалено на девочек.
Если в контексте этого говорить о творчестве и о художественных произведениях, ну, в нашем случае непосредственно о кино, вот вы подняли в своей картине вот такую серьезную на самом деле тему, и, повторюсь, которая на поверхности кажется вроде бы ничего такого. Ну, ну да, ну назвали и назвали, ну да, много сестер, а если копнуть действительно, там за ним целые там трагедии, кроется. И... у нас, опять же, поднимая там в кино или в этом, вот одна из таких наиболее часто встречаемых тем, если говорить о социальном таком заказе, да, условном, то это тема «Алла-хачу» и тема семейного насилия, ну, или гендерного неравенства. Но вот именно где... Это же один из... Попытка найти один ответ, одна из попыток. Ответ, почему все так происходит. И как раз... Вот эта тема, о которой мы говорим, она тоже является причиной этого. И если говорить о кино, к сожалению, большому, в нашем кино сейчас вот фильмы с серьезной темой, авторское кино, которое имеет высокую художественную ценность, и плюс еще ко всему имеет какую-то ну, глубокую мораль и драматические перипетии, которые должны затронуть каждого человека где-то здесь в глубине души и задуматься над тем, как мы живем, куда мы идем и откуда мы пришли. К сожалению, они не так популярны, как там комедийные фильмы. Тут в целом вот это все коммерческое кино сейчас, слава богу, начинает появляться еще и жанровое разнообразие, а то мы несколько лет подряд только комедии, 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 сейчас и трагедии, и боевики начали снимать, и они становятся популярным. Но вот такие фильмы, как «Белек», если он будет идти в кинотеатрах, на него же будет идти крайне мало людей, и высока вероятность того, что те, кто на него пойдут, уже имеют достаточно высокий уровень сознательности, чтобы посмотреть эту историю, отрефлексировать ее. И в целом к таким людям, наверное, и меньше вопросов, что они не очень понимают, в чем трагедия этой ситуации. Вот, и как по-вашему, если говорить о художественных произведениях, о кино, насколько вот это вот воспитательное, конечно, не очень хорошее слово, но созидательная, наверное, способность кинематографа и искусства, насколько она возможна в нашем современном кино. Вот, например, вы сделали свой фильм, вы как бы его смотрят, принимают и оценивают, насколько важна эта проблема, которую вы поднимаете. Но это же в первую очередь кино о нас, о нашем обществе, о наших людях, о наших трагедиях, о наших проблемах. Вот каким образом, как вы думаете, можно донести как можно до большего количества людей, что, чтобы хотя бы обратить на это внимание?
Спасибо большое. Здесь кроется еще одна проблема. Дело в том, что само государство должно обратить на такие фильмы внимание и не только помогать, ну, как бы, производить эти фильмы, но и распространять. То есть это, ну, на частном уровне это мало что принесет. Вот. Да, значит, придут определенные, ну, скажем, как зрители, которые составляют, ну, скажем так, элиту нашего современного кыргызского общества, ну, и, может быть, их родственники какие-то. Но если бы, ну, как бы, сейчас я скажу эту мысль, а потом перейду на другую. В общем, если... Допустим, государство бы помогало, ну, рекламировать, распространять, там, показывать в далеких селениях, аилах, да, ну, по крайней мере, у какого-то процента населения, скажем так, глубинного народа, все-таки начали бы возникать вопросы, а на самом деле, как мы вообще относимся к нашим женщинам, и как это воспринимают наши мальчики, как они растут. В итоге, я думаю, сейчас вот вы вот затронули проблему, да, современного, значит, и как кинематографа, так и общества тоже. Это, я бы сказала, мы имеем то, что мы имеем. То есть мы, значит, с нашими вот этими средневековыми традициями, которые как старый чемодан мы тащили в 21 век, мы теперь имеем, ну, как бы, обратную реакцию, да, то есть это выросли дети, мужчины, мальчики, которые с детства воспринимали, что это все нормально. И поэтому сейчас у нас общество вот начинает расслаиваться на такие вот очень, скажем так, большие, почти что далекие друг от друга, ну, такие классы, да, такие большие группы, вот, и зачастую получается, как будто бы это две разные планеты, два разных государства, вот, есть люди, которые начинают задуматься о своей ответственности перед жизнью, перед народом, перед государством, а есть люди, те, которые смотрят комедии, кормятся, под, ну, в общем, как попкорн, да, вот легкие какие-то фильмы, компьютерные игры и так далее. И это тоже, как бы, это трагедия на следующем витке нашего развития. Что получит следующая генерация, это только... можно, ну, я не знаю, ну...
Пока только гадать.
Гадать только можно, но я, конечно, не хочу все, ну, как бы, в негатив переходить. Я думаю, что до тех пор, пока существует в жизни, в мире такое понятие, как любовь, как человечность, взаимопонимание, я думаю, все равно будут рождаться подобного рода, ну, фильмы, которые обладают достаточным таким процентом толерантности, вот, и восприятия более чуткого в этом мире. Но, как я уже сказала, процент этот очень мал. И я бы сказала, что здесь бы помощь государства была бы огромной. Вот, допустим, даже в случае с нашей картиной «Белек». Естественно, ну, она, ну, частично производство было снято на государственные деньги. То есть вся экспедиционная, как бы,
часть,
да, вот, была проспонсирована государством, там не так много, но тем не менее оно дало возможность нам снять, вот. И если бы государство сейчас, после того, как фильм уже готов, вот, помогало нам распространять его по, ну, как бы глубинкам, да, это было бы отлично, или рекламировало бы здесь. Мы, конечно, где-то за неделю, за две мы начнем, до презентации в Кыргызстане, мы начнем активную, конечно, рекламную какую-то кампанию, но, тем не менее, как бы тут нужен более масштабный подход, не частный. И мы поднимаем проблему не частного какого-то характера, мы поднимаем проблему нации, народа, поэтому государство, я думаю, что было бы отлично, если бы, ну, как бы прониклось действительно этой проблемой и помогало бы молодым кинематографистам, которые поднимают такие острые социальные темы, ну, продвигать вглубь, в массы.
Спасибо. Вот, а вы как женщина-режиссер, сам по себе кинематограф, несмотря на то, что есть огромное количество людей, которые взаимодействованы, например, в съемках одной картины, даже короткометражной, почему-то у нас все равно есть такой гендерный дисбаланс, да? Женщин-режиссеров можно вот по пальцам перечислить, более или менее известных. И это, опять же, учитывая, что традиции кыргызского чуда зарождались у истоков кыргызского чуда, которым мы сейчас так гордимся, стояли две женщины очень крупного калибра в масштабах кинематографа, не только советского. Это Динара Асанова и Лариса Шипитько. Не скажу, что только они все это сделали, но они стояли у истоков. Они одни из важнейших, ключевых фигур, которые в кыргызском чуде, да, феномене кыргызского чуда. А сегодня мы видим, что женщин-режиссеров не так много, а те, кто пользуется определенным успехом у фестивальной аудитории или у внутренней, у наших зрителей, то так их вообще практически нет. И я сейчас навскидку вспомню вот вас и, наверное, разве что Асель Джураеву, которая делает отдельный, вот тоже продвигает эту идею женского кино, распространяет, там, устраивает фестивали с участием женщин, исключительно как бы подчеркивая вот эту деталь. И на ваш взгляд, ну, если опустить, что, ну, вот так получилось, что в основном вот у нас есть несколько режиссеров, корифеев, которые до сих пор делают кино, как вы чувствуете себя на площадке, вот на киношной? То есть, ну, вот непосредственно как режиссер. Потому что режиссер же это главное лицо непосредственно на съемочной площадке, и нужно командовать, как бы кому-то даже диктовать, что делать, а периодически вместе со всей съемочной группой испытывать сложности и трудности, особенно если касается каких-то экспедиций, и быть практически вот наравне со всеми.
На самом деле, конечно, сложно. Я когда начинала, ну, были несколько девчонок, но они не выдержали, они просто ушли. Были моменты, когда, ну, как бы в адрес женщин-кинематографистов раздавались такие: «Зачем тебе это надо? Иди в швеи». Там говорили: «Тебе что, гормональной подпитки не хватает?» Ну, то есть были даже такие хамские даже какие-то
нападки.
Вот. Или там, типа, я такое вообще даже не читаю, там, женское шитье, там, что-то такое, вот, ну, в таком плане. Вот. Но, тем не менее, ну, как бы, если ты по-настоящему любишь кино, есть в нашем кинематографе и мужчины-кинематографисты, которые понимают, что женское кино, оно тоже должно иметь свое место в нашем кинематографе. Вот вы назвали два очень таких маститых имени женщин-кинематографистов. Я бы назвала еще Мамралиеву, вот Эджи, и Юсупжанову, Клареджи, вот, те, которые оставили после себя большой незабываемый след в нашем кыргызском кинематографе. Вот. Но, тем не менее, да, это единицы, и им было тоже сложно. Им, возможно, даже было сложнее, чем нам, нашему поколению, потому что это была кинопленка. Это было все на вес золота. Это, считай, пан или пропал. То есть ты снимаешь там, имеешь право максимум на пару дублей, на три дубля, но из этого ты должен сделать шедевр, причем черно-белое кино. Вот. Нам в этом плане немного легче. Пришла цифра, наш кинематограф. Потом, да и с таком демократизацией, скажем, государства, отношение все-таки немножко поменялось. Вот. Но, тем не менее, эти пережитки до сих пор у нас существуют. А по поводу площадки, да, бывают моменты, когда ты указываешь группе, там, определенному человеку из группы, что мне нужно вот так, а не так, почему вы сделали так, а не так. И тогда и бывают моменты топания ножкой, ну, мол, типа, кто ты такая, вот я такой известный, а ты кто такая. Ну, какие-то моменты бывают, но я стараюсь с такими людьми заранее как бы не работать. Вот, ну, и редкие случаи такие бывают, вот, или, допустим, через какое-то время там человек, напившись, приходит ко мне и говорит, вот ты тогда-то на площадке, вот то-то ты мне сказала, на самом деле там, почему ты меня там, перед группой там вот так вот говорила, ну, в ответ я говорю, ну, вы же перед группой находитесь, вы сами себя показываете, какой вы, либо профессионал, либо, скажем так, интеллигентный человек. Вот. На площадке я обожаю. Я люблю площадку, я там забываю абсолютно, что женщина, мужчина и так далее. То есть передо мной стоит задача сделать кадр, сделать так, чтобы актриса вышла, актер вышел на определенный этот чувство или дал определенную
эмоцию, feeling,
да, эмоцию. Поэтому, ну, как бы я, ну, уходит все, вот на площадке оно уходит все, и вот есть ты, и есть то, что ты должен сделать, и я прям благодарна Богу, что у нас вот на Кыргызфильме сложилось так, что вот когда, ну, площадка это святое, ну, то есть, когда ты приходишь, там, ты должен просто сделать, уйти не имеешь права. Вот. И им бывают даже такие, которые не выдерживают, бросают от сложности. На самом деле хлеб кинематографа очень тяжело достается, да, многие не выдерживают. Вот. Ну, и если, допустим, ты не выдерживаешь сложностей, допустим, я когда начинала, бывали моменты, когда я хотела все бросить и уйти, когда ты работаешь там хлопушкой, там, когда ты там работаешь там администратором и так далее, да, вторым режиссером. Но тогда в тебе внутренняя такая злость срабатывает, да, что ты слабачка, что ли, вот это бросишь, уйдешь сейчас, что ли. Если ты уйдешь, ну, уходят, но они уже в кино не задерживаются. А если ты хочешь в кино задержаться, значит, ты должен терпеть. Терпеть, делать выводы, воспринимать это как урок, опыт и идти дальше. Вот, ну, как бы моя позиция в этих ситуациях.
Ну, это вот режиссура и площадка. Там у нас своя особая атмосфера, и она чувствуется, и ты вот, как вы отметили, обо всем забываешь, потому что перед тобой есть задача. Но вы же еще и сценарист.
Да.
И я знаю, много раз слышал такие истории, когда режиссер берет сценарий, идет снимать по нему, и ну, ведется большая работа перед, да, после готового сценария, он еще и перед непосредственно съемками и называется там разработка сценария, и уже есть там режиссерский сценарий, по которому режиссер уже работает. Но нередки случаи, когда даже, казалось бы, задача была более или менее ясна на бумаге или на раскадровке, но на площадке все происходит совершенно по-другому, и режиссер начинает... Вот это там ошибка сценариста, что вот именно так пошло. Или наоборот. Ну, и, слава богу, чаще всего, конечно, складывается так, что они друг друга понимают, взаимодополняют, и картина получается. Но вы же, как и сценарист, и режиссер, вы же снимаете по своим сценариям чаще всего.
Да, в этом плане мне намного легче, потому что... Но для меня поле импровизации остается. То есть, если ты, допустим, подписываешь контракт со сценаристом, и он отдает материал, и он ожидает от этого материала то, что он видит,
да,
картинку,
максимально
которую
его,
он видит.
Да.
А режиссер это все может видеть совершенно по-другому, да? И поэтому я не люблю работать с другими сценаристами, потому что как бы видение у каждого, точка зрения у каждого другая. Ну, как бы то, что я сама пишу, это дает мне возможность на площадке такой иметь здоровый такой процент импровизации, да? Ну, то есть я написала, я могу и переписать, да? Вот. И при этом еще и группа помогает, допустим. Допустим, это нелогично, вот так вот нелогично, давайте так. Погода помогает там, или еще какие-то актер там, что-то с ним случилось или не случилось. Вот эти нюансы, они помогают лавировать, но ты все равно, это все равно как, допустим, есть у тебя конечная точка, да, и ты по GPS, да, едешь к этой конечной точке. Ты можешь приехать вот так, а ты можешь по-другому приехать. Ну, то есть где-то машина... То есть ты, когда сценарий писал, то есть выстраивал вот эту линию, ты не знал, что на середине участка дороги идет ремонт, да? И ты его объезжаешь. Но это не значит, что ты в итоге
не попадешь
на ту точку, на которую ты наметил, да? Вот. Так и в кино тоже. Если у тебя есть генеральная точка, да, куда тебе нужно идти, какая разница, каким путем ты пойдешь? И поэтому сценарист это дает мне, ну, как бы больше такого, скажем, flexible, да, развиваться, да. И я на самом деле начинала же, ну, как бы с писательства, я, поэтому для меня намного легче, конечно, просто сидеть, когда ты и ручка, ни от бюджета не зависишь, ни от команды не зависишь, там, ни от чего сидишь и просто полет фантазии. Это, конечно, здорово, но иногда какие-то моменты бывают, которые ты хочешь визуально прям видеть, сделать это. Вот мне, допустим, говорят, ты так пишешь хорошо, зачем тебе этот кино? Ты все равно мучаешься, все равно бюджет не такой, все равно потом выкраиваешь, там что-то там делаешь. А, вот. Пиши, и все будет замечательно. Вот. А я для себя потом думаю, ну, я, Бог даст, слава Богу, писать я еще успею, но пока снимается, надо снимать.
Ну, да, продолжайте снимать, безусловно, потому что и так у нас остается все меньше и меньше хороших режиссеров авторского кино, а женщин среди них, ну, и вот, опять же, практически нету. И плюс, вот, возвращаясь к самому началу нашего разговора, к Венеции, и плюс вот это вот... как это правильно сказать, сила, напористость, ну, не знаю, ну, широта взглядов каких-то, и она же вот позволила реализовать этот проект важный, «Фокус на Кыргызстан», там, устроить спецпоказ кыргызского фильма за столько-столько лет на одном из самых важных кинофестивалей. Пусть уж мужчины-режиссеры, мужчины в нашем кино не обижаются на меня, но как бы, какое это время, повертевшись в этой среде, пообщавшись с определенными людьми, возникает такое ощущение, что наши кинематографисты в основном заняты перетягиванием одеяла на себя. Каждый в свою сторону тянет, и наше несчастное кино где-то посередине продолжает удивлять весь мир, продолжает все это дело работать, а киноиндустрия у нас в стране не развивается. Вот даже вы отметили, что были там люди, которые сказали, ой, а почему мы не мы, а почему вы, а почему то, а почему это, а почему бы и нет? Если нашлись такие люди, как вот Эльвира, Гюльхаир, которых мы упоминали, и вы, и вот мы, когда подкаст с ними говорили на подкасте, то, ну, говорили о том, что вот женский десант взял и сделал. И мы видим, что очень много наших режиссеров ездят там, в тот же Пусан, в тот же Пик, в Таллин, по многим-многим-многим фестивалям разъезжают. И в основном все это ограничивается тем, что это их право, я их за это не осуждаю. Но возможности были для того, чтобы сделать это и в Пусане, и еще где-то, и еще где-то. Но есть несколько человек, не буду называть их, которые вот ездят по фестивалям, даже могут быть там просто там, пятым колесом приехать, там, где-то походить и ничего больше не делать. А хотя возможности у них для этого есть, и даже какие-то полномочия чиновничьи у них для этого есть. Но, тем не менее, результата практически никакого. И поэтому вот то, что вы сделали в Венеции, это очень дорогого стоит. И это предваряло несколько лет подряд то, что делали стенд в Каннах. И это тоже наверняка позволило вот набраться где-то смелости сделать этот проект и сделать целый фокус в Венеции. Для кинематографистов это очень важное достижение. Для кинематографиста из любой точки мира. Yeah. Ну, а тут Кыргызстан. И плюс еще фильм с таким важным посылом, тем более снятый вами, человеком, которого я знаю, который снимает фильмы очень такие глубокомысленные, и иногда даже бывает, может быть, их сложно понять, но все равно есть в ней что-то, что откликается в тебе и заставляет рефлексировать на ту или иную тему.
Спасибо.
Вот. А тем более вот теперь с еще большим нетерпением ждем эту картину. Очень жаль, что вот не удалось посмотреть, когда была возможность.
29 октября, давайте тогда я уже пользуюсь моментом, как бы рекламу сделаю.
Да, конечно.
29 октября в кинотеатре «АЛАТО» пройдет наша национальная премьера. Вот перечисленные девушки, Эльвира, Гульхаэр, они помогают и активно участвуют в подготовке этого. Даже в рамках вот их, значит, проекта это будет проходить. И это очень отрадно. Вот. Во-первых, я хотела пригласить всех, кто слышит сейчас этот разговор, да, вот нашу беседу. Приходите, пожалуйста. Я думаю, что вы почерпнете для себя какие-то, ну, идеи или, скажем, мудрость какую-то. Если нет, то, по крайней мере, вы, я думаю, вы не разочаруетесь. Игра актеров там очень хорошая. И площадка там, наш Иссык-Куль, наш Северный берег, наши горы замечательные, Кырчин. То есть это лишний раз как бы повод прийти, повосхищаться нашей красотой, нашей земли. Вот, значит, по поводу Венеции, возвращаясь, да, я думаю, что в любом случае, если ты направляешься, ну, как бы, как представитель страны за рубеж, ты должен, отдавать себе отчет в том, что ты должен сделать что-то полезное для своей страны, как минимум. Б, ты должен свой материал, значит, представить для мира, так, чтобы народ, ну, зрители, которые воспринимали его, видели и говорили, вот он какой кыргызский народ оказывается. Вот. Но, тем не менее, любовь к своему народу, это не значит все время хвалить его. Надо, ну, как бы иметь смелость и говорить, что в таком прекрасном, древнем, великом народе все-таки существуют и отрицательные те традиции, которые, возможно, работали хорошо в Средневековье, но которые для 21 века просто не актуальны. Допустим, раньше, если мы говорим о том, что мальчики, да, почему ждали мальчиков? Потому что горная жизнь пастухов очень тяжелая. Без мужской работы, без мужской силы невозможная практически. Вот. То сейчас жизнь изменилась во многом, даже для тех чабанов тоже, да, ну, то есть, как бы ожидание, чтобы прям непосредственно родился мальчик, который примет на свои плечи все тяготы жизни животновода, такого прям нет. И, как вы уже сказали, что от этого кровь кыргызов не станет ни гуще, ни жиже, если рождаются девочки. И зачастую бывает, что девочки, наоборот, более толерантны уже к стареющим родителям и так далее. Поэтому я думаю, что некоторые традиции надо будет пересмотреть. Вот. И в том числе и для нашего киношного общества я бы призвала, чтобы... Да, у нас могут быть не разногласия, ну, как бы, когда разногласия, когда мы в чем-то не согласны друг с другом. Но я думаю, что это должно быть нашей внутренней кухней. Да, я как творческий человек с определенным мировидением, я могу не уважать или не любить творчество другого моего коллеги. Но это не дает мне права, ну, как бы, уже где-то на стороне распространять какие-то нехорошие вещи об этом. Если человек добился этого, да, вот девушки сделали это, они открыли Венецию для кыргызов, и это здорово. Я думаю, что было бы хорошо со стороны наших джентльменов, мужчин, кинорежиссеров, кинематографистов, если бы они поблагодарили этих девушек за вот такой прорыв. Вот. Они открыли, скажем, окно в Европу, да, ну, то есть, если это будет уже на постоянном, ну, как бы, уже уровне, если проводиться, то это просто здорово. Ну, сегодня, в этом году поехала моя картина, на следующий год поедет картина другого кинематографиста, не исключено, что это будет мужчина, да, поэтому я думаю, в этом плане нужно быть более толерантными.
А вот у вас, полностью присоединяясь к тому, что вы сказали, и это не просто открыло, это же потом будет возможность после следующего поколения, да, у тех, кто, например, в том же следующем году поедет, там уже не будет вопроса Кыргызстан, а где Кыргызстан или что было. То, что там уже в прошлом году же был фокус на Кыргызстан, да. Точно. Показывали такую замечательную картину. Пока и проводил кыргызский режиссер мастер-классы в рамках этого фокуса на Кыргызстан.
Да, панельные дискуссии. Панельные дискуссии провели, да.
И вы же их и проводили. Да. Расскажите, пожалуйста, о чем это было и какие впечатления у вас остались друг от друга? У вас от них, а у них от вас.
Спасибо большое. Ну, первая панельная дискуссия, она касалась вот именно кинематографа кыргызского. И вот мы говорим, вот этот вот женский десант, на самом деле у каждого из них своя задача, свои цели были, да. Ну, допустим, Гульбара Толомушева, мы все знаем, киновед, она рассказала об истории киргизского кинематографа. Гулькаир Тиленбаева, она рассказала о прокате, как происходит прокат в нашем кинематографе, какие фильмы востребованы, что нужно сделать для того, чтобы улучшить прокат и так далее. С государственной стороны, значит, проблемы кинематографа поднимала вот Эльвира.
Директор иностранного отдела департамента кинематографии.
Да, департамента кинематографии, вот. Ну, а мне досталась честь представлять мою картину, чему я была безмерно очень рада, а также представить мой новый проект под названием «Джан». Это, скажем, немножко тоже рекламы, это свободная такая интерпретация повести Платонова «Джан». Вот. И она, конечно, если повесть Платонова говорит о том, что происходило в начале 20 века со Средней Азии, то мы, как бы перенося на жанр, скажем, антиутопии, мы говорим о том, что может произойти в будущем с этим местом после вот этих вот серии глобальных вот этих войн. Мы уже начинаем задумываться о том, а что будет, если на самом деле случится самое непоправимое, и случится война, случится атомные всякие вот эти катастрофы и так далее. И это, ну, значит, мой фильм следующий, который называется «Джан», это об этом. Что, как будет, значит, Центральная Азия в этой ситуации, как будет выживать. Ну, и потом вторая панельная дискуссия. На нее пригласили меня. Ну, как бы она сначала не планировалась, и после вот нашей первой киргизской панельной дискуссии пригласили меня участвовать, и мы говорили там о цифровом кино, о расширении возможностей цифрового кино, и тогда, ну, там о том, что сейчас все становится настолько мобильным, что уже по телефону можно уже, на телефон можно снимать кино, вот об этом мы говорили. И об искусственном интеллекте.
А, ничего себе, это прям самые актуальные темы для нынешнего кинематографа тоже, потому что вот буквально на днях закончилась забастовка сценаристов в Голливуде, и которые тоже настаивали на том, чтобы меньше использовать искусственный интеллект. Там была такая загвоздка, что продюсеры сначала, она же шла долго, с мая, по-моему, практически, и продюсеры в какой-то момент стукнули по столу, сказали... Мы с вами работать не будем, сейчас мы натренируем искусственный интеллект, он будет нам писать сценарии. Ну, естественно, сейчас, несмотря на все достижения, это очень фантастичная история, то, что без человека можно обойтись, и как выяснилось, что никак нельзя обойтись без человека, и поэтому они пришли к определенному соглашению, те пошли на уступки, эти пошли на уступки. У нас, конечно, есть свои задачи и цели, которые, к которым мы идем. Не знаю, насколько это уместно, нет, но вот выразить да, неуважение, проявить почтение, потому что, ну, во-первых, Платонов, это очень интересно будет, как мне кажется, плюс антиутопия, и в нынешних реалиях это, наверное, самый удобный, самый доступный формат для выражения и беспокойства о том, что нас ждет. И очень классно, будем с нетерпением ждать реализации этого проекта, когда вы приступите непосредственно к съемкам, и когда мы уже увидим это все дело на большом экране. И как это будет, учитывая, что вы сама писатель, и как вы интерпретируете повесть одного из, ну, наверное, крупнейших мыслителей, в первую очередь, начала 20 века, да. В русскоязычном пространстве, как минимум, Платонова, то для меня это, наверное, сейчас становится одним из самых ожидаемых фильмов. Ну, вы планируете в следующем году, да, премьеру, или через год?
Ну, конечно, хотелось бы как можно раньше. Но тут кинематограф зависит же от многих таких вещей, как сейчас у нас идет фандрайзинг. Да, то есть, и, в общем, будем надеяться, что в следующем году, Бог даст. Вот. А по поводу искусственного интеллекта, да, там я касалась такой мысли, что, ну да, иногда ты думаешь, что твой смартфон much smarter than you, да, намного умнее,
чем ты, да?
Да, умнее, чем ты. Но в чем все-таки мы еще все-таки остаемся, ну, как бы, не в проигрыше перед искусственным интеллектом, это в том, что мы умеем креативить. Вот. Это что не может делать машина. Вот. И за это надо будет держаться. Действительно, мы люди до тех пор, пока мы творим, пока мы созидаем, пока мы можем творить такие прекрасные произведения искусства, музыки и так далее.
Ну, лучшая мысль, на которой можно закончить наш разговор. Спасибо вам большое, Дальмираджи, что уделили время, наконец-то пришли к нам, рассказали об очень интересных вещах. Я знаю, что у вас времени всегда впритык. И ждем с нетерпением новый ваш фильм, и ждем с премьеру «Белека», которая состоится
29 октября в Алато.
В кинотеатре «Алато» в 6 часов, да?
В шесть часов.
Так что не упустите такой возможности посмотреть одними из первых картину, которая поднимает очень важные для нас темы, не самые очевидные. Во-вторых, это первый фильм за последний, я вот сейчас плохо считаю, навскидку не вспомню, но, по-моему, лет 50 в Венеции кыргызские. Ну, там до этого фильм «Первый учитель» Андрея Кончаловского по повести Айтматова, главная исполнительница, получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль Наталья Аринбасарова. Да, и с тех пор в Венеции, о Кыргызстане, вот, очень громко начали говорить. Вот с этого года, благодаря Дальмире Телеберген, нашей гости, Гулькаир Теленбаевой и Эльвире Мамытовой. Спасибо вам еще раз. Приходите снова в гости. Я с удовольствием проведу с вами еще.
Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Ну, всего хорошего.
Всего доброго. Прощаемся. До следующей недели.
Киноблог.